гостем этого выпуска радиожурнала «Поверх барьеров», поэтом Михаилом Королем, я познакомился в конце 80-х в Ленинграде. Потом Михаил уехал в Израиль, и сборники его стихов выходили в Иерусалиме, Париже и Петербурге. Отмечу книжечку с замечательным названием «Королевская охота на ежей в окрестностях Фонтенбло», выпущенную лучшим российским издательством 90-х «Иннопресс». Но разговор в Иерусалимском кафе мы начали не с поэзии, а с последней книги Михаила Короля «Путеводителя. Королевские прогулки по Иерусалиму». Автор рекомендует эту книгу тем, кто уже понял, что познание города Иерусалима – вещь абсолютно неисчерпаемая, что сюда надо возвращаться, возвращаться и возвращаться, открывая новые страницы.
Михаил, вы написали книгу о Иерусалиме, и, наверное, это очень дерзкая задача, потому что книг о Иерусалиме написано великое множество, и путеводителей, и справочников, а вы попытались создать что-то абсолютно новое, своего рода альтернативный путеводитель, да?
Ну и к тому же еще назвал не менее дерзким, нахальным названием «Королевские прогулки по Иерусалиму». И мероприятие действительно дерзкое, однако закономерное. На русском языке книг про Иерусалим просто нет. То, что есть, это не книги и не про Иерусалим. И вот только сейчас вместе со мной, параллельно и за мной, начинают появляться нормальные исследовательские книги, пускай переводные. На иврите и английском полно литературы. Русскому языку не повезло пока. Но идущий за мной сильнее меня. А я, тем не менее, пока не оставляю свою задачу рассказывать про Иерусалим малоизвестный, про Иерусалим компилятивный, мозаичный, тот Иерусалим, который складывается из мелких деталей, мимо которых мы проносимся, не замечая их.
Неужели не было ничего примечательного, и неужели вы не опираетесь на описание ваших предшественников, путешественников, паломников, исследователей и так далее?
Еще как опираюсь, потому что все вот эти итинерарии русских паломников 19 века, это уже тоже само по себе некий иерусалимский феномен и достопримечательность. И, к сожалению, несмотря на то, что они издаются и переиздаются, мало кто о них широко наслышан, а, кроме всего прочего, надо уметь нужные цитаты приложить в нужном месте. Это тоже требует некой виртуозности, на мой взгляд. Кроме всего прочего, не забывайте, что записки русских паломников, они односторонние и касаются только одной интересующей темы, а Иерусалим – город неисчерпаемый и многограннейший. Город, опять повторяю, мозаичный, компилятивный, и в этой компилятивности его неповторимое, его собственное лицо. Он впитал в себя не менее 80 различных этнических культур. Что же вы от него хотите, чтобы он был раскрыт раз и навсегда, 100 лет назад русским паломникам? Да нет, конечно. И вот в этом-то все и наслаждение изучать и труды и греков, и ромейцев, и прочих, и прочих. Стереотип «город трех религий» должен быть разрушен раз и навсегда. Это город минимум 33 религий, это надо понимать. И три религии, которые мы имеем в виду, естественно, базируются тоже на чем-то и взаимосвязаны. Иерусалим – великолепный образец вот этих внутренних связей. Необходимо изучать, необходимо об этом писать, и главное – не останавливаться на достигнутом.
Вы живете в Иерусалиме почти 20 лет. Сколько лет прошло, прежде чем вы почувствовали, что знаете этот город настолько, чтобы рассказывать о нем другим людям? Вообще этот город легко ли открывается чужестранцам?
Город легко открывается тем, кто хочет, чтобы он открылся. И я почувствовал какую-то химию с этим городом буквально с первых минут присутствия в нем. Мы приехали зимой 90-го года, рано утром, и валились с ног от усталости, понятное дело, после очень многочасового перелета. Я не нашел ничего умнее, как тут же отправиться на прогулку в старый город. И вот с этого началось мое увлечение городом. С одной стороны, я считаю себя совершенно еще недостойным рассказывать про этот город. Я ничего не знаю о нем. Я не нагулялся за эти 20 лет. Мне и 100 лет не хватит. С другой стороны, если ничего не делать, то ничего и не будет. Надо пытаться, пробовать. Моя книга ни в коей мере не ответа на все вопросы. Это просто, может быть, одна из первых попыток приблизиться к тому, что патетически называется тайнами Иерусалима.
И разрушение стереотипов и мифов о городе.
Это моя основная задача. С одной стороны, опять же, коллекционирование этих мифов и стереотипов. С другой стороны, попытка разобраться, как они возникали. Их не надо опровергать, с ними не надо бороться. Мифы – это прекрасная вещь, необходимая составляющая любой культуры. Но пытаться разобраться в причинно-следственных связях в Иерусалиме – самое то место.
Давайте приведем какой-нибудь пример. Миф, который требует ревизии.
Самый классический миф – это имя самого города. Сегодня найдется множество людей, кто радостно воскликнет. Как же знаем, Иерусалим – это город мира, он создан для мира. В его названии звучит слово «Мир Шалом». Иерушалаем – это город для мира. В общем, конечно, полная ерунда. С другой стороны, красивый миф возникает, такой демократический на все века и времена, объясняющий очень многие вещи, связанные с Иерусалимом. Ну, хороший город мира, начнем с того, который захватывали минимум 39 раз. С одной стороны. С другой стороны, никогда, ни при каких обстоятельствах, древние хозяева города не дали бы абстрактное название конкретному городу, где есть конкретная живая связь с высшими силами, с божествами, от которых зависит жизнь города. И поэтому в лучшем случае город будет назван во имя божества. Что и произошло с городом. Наш город изначально назван, очевидно, в честь бога заката Шалиму. Именно заката, а не рассвета. Еще один стереотип. Там, где солнышко встает, ничего хорошего там нет. Там выжженная пустыня. Слово «восход» однокоренное со словом «черный» в иврите. А вот слово «закат», даже не «закат», а именно «закат солнца», «наполнение солнца» – вот это однокоренное слово со словом «мир».
Говорит Радио Свобода, гость радиожурнала «Поверх барьеров», поэт Михаил Король. Я спросил автора книги «Королевские прогулки по Иерусалиму», есть ли у него любимый уголок в этом городе.
Таких уголков немало, но вот сейчас, пожалуй, вот по настроению. Восточная стена Храмовой горы, будем считать, на всем протяжении, почти полкилометра непрерывного счастья. И, опять же, вот еще один стереотип. Западная стена, вот тот участок, где все молятся, и записочки вкладывают в камни, называется «Стены плача». Противовес этому я назвал восточную стену Храмовой горы «Стеной смеха». И причем тут такая амбивалентность не только в пику и как противовес, но и обосновывает это вполне серьезными выкладками. Во-первых, некогда неподалеку от этого места Раби Акива смеялся тогда, когда мудрецы другие оплакивали разрушенный храм. Спросили его: «Акива, Акива, почему ты смеешься?» И суть его ответа был примерно таков, что было два пророчества об Иерусалиме. Одно пророчество о разрушении, другое о восстановлении. И мы видим, что вот первое сбылось, значит, неминуемо сбудется и второе, и поэтому он смеется от радости. Как раз напротив этой стены смеха, которая сплошь состоит из смешных объектов. Что взять, например, колонну, вставленную турецкими строителями, поперек кладки, так что торчит как шпынек, и носит название «Трон Мухаммада». ибо по преданию Мухаммед воссядет на эту колонну, представьте себе, и будет взвешивать добрые и дурные поступки людей, пришедших на суд. Смешное то, что мы ищем у западной стены остатки величия храма и нередко читаем в интернете, что вот, это все, что осталось от Иерусалимского храма. Ну, не правда ли смешно? Та же самая иордианская кладка с восточной стены и, более того, с остатками кладки первого храма. Вот это вообще удивительно. Ну и так далее, и так далее. Стена смеха – место, которое я рекомендую для посещения. Ну и ему посвящена целая глава в первом томе моих прогулок.
Вот это первый том, и будет еще второй, посвященный храму гроба Господня.
Абсолютно верно. Целиком и полностью второй том посвящен потрясающему и также неисчерпаемому храму гроба Господня.
Ваше самое главное открытие, связанное с этим храмом?
Самое главное открытие заключается в том, что история храма гроба Господня, казалось бы, насквозь христианская, неразрывно связана со всеми другими историями Иерусалима. Храм надо рассматривать исключительно в интегральном значении. Самое большое мое открытие, что храм гроба Господня – это национальная израильская святыня. Конечно, многим не понравится такая формулировка, но я склонен рассматривать исключительно так, не отчуждая его от мировой культуры, не отчуждая его от еврейской культуры, ну и, собственно, иерусалимской. Ну, давайте какую-нибудь забавную деталь. Вопрос: для что, где, когда? Где в храме гроба Господня вы можете встретить настоящего хасида в шляпе и с песнями? Ответ: в капелле или в часовне, или в пределе. Четырех животных, то есть тетраморфе, принадлежащем эфиопской церкви. Там есть изображение встречи царицы Савской и Соломона. Как известно, первый эфиопский царь Менелик был продуктом этой встречи. На полотне изображена свита царя Соломона, состоящая вот из таких хасидов в шляпах с песнями.
Михаил, есть ли такая вещь, как поэтика Иерусалима? Как бы вы определили поэтический дух города?
Поэтика Иерусалима – это та же самая компиляция, но осколки самых невероятных культур, столкнувшихся лбом с Иерусалимским камнем, с нашими скалами, с нашим известняком. Собственно говоря, то же самое, что было когда-то здесь 10 миллионов лет назад, когда океан Тетис откладывал слой за слоем эти скелетики живших в этом море тварей.
Как переезд в этот город повлиял на ваши собственные стихи? Как город влияет на вашу поэтику?
Она изменилась очень сильно. Вот в каком смысле я стал искать эпические формы в поэтике. И мне кажется, нашел это немыслимая вещь совершенно. Это не соответствует никак современной русской поэзии. Но вот это вот направление меня будоражит и интересует.
На «Волнах свободы» звучат два текста из цикла «Краткое пособие по ближневосточному идолопоклонству», читает автор Михаил Король.
«Я не люблю бога Шамшу, особенно когда берет он замшу и начинает протирать свои блестящие части. Вот какое оно, ханаанское счастье, над речкой Сорех засветиться сыто, выдать старухе-филистимлянке корыто». И не в трохенную силу дебилу из племени Дана за то, что тот всегда просыпается рано и носит немытые никогда волосья, длиной снизжатые в жертву колосья, сопровождая все это речами, мол, жизнь навеяна солнце лучами. Забыли жители Сороковой долины, что когда их еще лепили из говна, зачеркнуто, глины, Шамшо, он же Атон не прижился в дельтовом номе по причине своей примитивности. В солнечном доме счастлив будет только один Кампанелло жарить без крема свое белое глупое тело. Даже зонтик ливанский с собой не взямши. Не люблю примитивного бога Шамшу». Ямму. Я не люблю Бога Ямму, как не люблю читать Купринскую яму. Надоело, надоело соплей пучина. Пожалуйста, не приставайте ко мне, мужчина, и прошу вас обойтись без арии прибоя, в которой одно и то же без перебоя. Прекрасны вы, как и ваша мама. Позвольте представиться, Ямму, я Ямму. Отвалите, несносный, я и сама без сраму. А захочу отдаться, отдамся Ван Дамму. На поле, на арамейском, под кисточкой винограда, с улыбочкой идиотской, так, дескать, тебе и надо. Прообраз деда с трезубцем, кумир профана, ревнивый хозяин надувного левиафана. Бе-бе-бе, овечкой дразню тебя, вспененный гностик. Жди не дождись, не дрогнет хвостик. Вы, дяденька, лучше море нам не мутите на пару смуту и не смотрите на наши тити. Отвалите, не смущайте прекрасную даму. Она совсем не любит Бога такого, Ямму.
Михаил, этот цикл требует авторского комментария.
Ну, в общем, все сказано уже в заголовке. Это краткое пособие по ближневосточному идолопоклонству. То есть здесь представлены образы языческих богов западносемитского пантеона примерно периода поздней бронзы, раннего первого железа.
А кто ваша героиня?
Героиня, замечательная девушка, которую здесь зовут Ашера, она же Иштар, она же Астарта, она же, скорее всего, Афродита, Венера, она же прообраз Девы Марии, любимый наш образ богини-матери, богини плодородия.
Иерусалимский поэт Михаил Король. Вы слушаете радио «Свобода», выпуск радио.